Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Sobisheim. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half clear. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, я Петр Кузнецов, и сегодня у нас в программе будут два усатых тренера, двух главных команд страны и их странные решения. Знарок и Черчесов, герои этого выпуска. Один уже проиграл крупный международный турнир, другой готовится его проиграть. Это «Около спорт», мы начинаем.
Я слушаю «Около спорт» каждое воскресенье. У этого парня есть чему поучиться. Гарри Линекер, бывший футболист, телеведущий.
Мы начнем с футбола. Сегодня завершающий тур в премьер-лиге России, 30-й тур. Но вы знаете, что чемпионат на этом не завершен. Будут еще стыковые матчи. Собственно, это одна из интриг последнего тура, потому что сегодня, на самом деле, действительно много решается. Кто вылетит напрямую? Арсенал, Оренбург или это будут крылья Советов? То есть те, кто не будут играть стыковые матчи с лидерами ФНЛ... Не с лидерами ФНЛ, а те, кто заняли ниже второго места, да, ФНЛ. Те, кто претендует не на прямое попадание в премьер-лигу, а те, кто будут играть с аутсайдерами премьер-лиги. В общем-то, сегодня Тула как раз принимает «Спартак». Очередное празднование. На этот раз Карере вручили какие-то фирменные, фанаты фирменные... Шарфики чемпионские «Спартака». Никак отстают, никак они не отстанут от команды. Празднование продолжается, уже третий тур подряд. Ну, ждали 16 лет, не знаю, наверное, еще и на отдыхе будут не давать покоя, не будут давать покоя футболистам и Массимо Каррере. Будут праздновать до сентября. Арсенал, «Спартак», значит, смотрите, Оренбург играет с Ростовом. И крылья Советов играют с Тереком. И это о тех, кто, у кого решается, вылетят они напрямую или нет. У Ростова есть при этом турнирная мотивация, потому что Ростов на самом деле может попасть в зону Лиги Европы. У Ростова сейчас 48 очков, у Краснодара 46, у Терека 45. Вот эти три команды сегодня тоже решают, кто же попадет в Лигу Европы с четвертого места. Ну, что еще здесь по... Какие еще вот есть, будут определяться, кто в стыковые матчи попадут. Урал, Анжи, Крылья Советов, Оренбург или Арсенал. Те, кто будут играть вот как раз с третьим-четвертым местом в ФНЛ. Поэтому много всего интересного. Матч начинается в 15 часов, ровно через час. Интрига присутствует. Ну, и если мы уж сегодня будем много говорить о тренерах, давайте послушаем один... аудиофайл из Германии. То, что вы сейчас услышите, произошло в раздевалке клуба «Арминия» из города Биелефельд. Это вторая Бундеслига перед матчем с командой «Айнтрахт». Пафос этой истории в том, что «Арминия» — аутсайдер второй Бундеслиги, а «Айнтрахт» — лидер, то есть кандидат на выход в первую Бундеслигу. Давайте послушаем выступление тренера команды «Аутсайдера» перед выходом на поле.
Okay, wenn er zuhört. 25.000 sind da draußen und warten darauf, dass ihr gleich explodiert. 25.000! Die beten zu Gott, dass ihr gleich Gas gebt, dass ihr Feuerwerk abfackelt. Aber ein Punkt ist mir noch viel, viel wichtiger, Männer.
Вот он говорит, что мы сначала войдем в Польшу, потом ее поделим. Не, на самом деле, он говорит, 25 тысяч человек сидят там снаружи, ждут, что вы устроите взрывное шоу. Среди них ваши жены, девушки, дети. Вы должны пообещать, что вы сделаете все для своей семьи. Все 90 минут. Для ваших семей, для ваших детей вы сейчас будете пахать от начала и до конца. И мы выиграем эту игру. Вы обещаете мне это? И они пошли на поле. Самое интересное, знаете что? Арминия, аутсайдер, выиграла после этой речи у лидера со счетом 6-0. Хотя в речи ничего особенного не было. «Выйдите ради семьи», ну, так накачивают многие тренеры, это мы видели во многих дешевых фильмах 100 раз. И вот скажите мне, друзья, Как вам кажется, почему все-таки Армения размазала Айнтрахт? Напишите в комментариях +7 925 48 948. Это СМС. Если удобно, пользуйтесь Телеграмом, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. У нас есть специальный аккаунт в Околоспорте. В Твиттере «Околоспорт» и нижнее подчеркивание можете написать там, входящая лента перед моими глазами в телефоне. Ну и главный номер прямого эфира, он не изменился, 7373948, 495-й код.
Оливер Нойвиль вошел в игру. Боруссия Мёнгладбах.
«Околоспорт». Территория профессионализма.
Мёнхенгладбах.
Станислав Черчесов готовится, и мы вместе с вами, к Кубку Конфедераций. Станислав Черчесов назвал расширенный состав, который, честно говоря, удивляет нелогичностью и в самом подборе игроков, и в попытке объяснить тот или иной выбор или вызов футболиста. Итак, что у нас есть? Вратари — это расширенный состав, значит, получается, что... В окончательную заявку попадет 23 футболиста. То есть 4 игрока вот из тех, кого я сейчас назову, тех, кого назвал Станислав Черчесов, они отпадут в итоге уже на следующей неделе. Итак, вратари Акинфеев, Белинов или Белинов, Гилерме и, внимание, четвертым номером идет Владимир Габулов. Мужику 34 года практически, четвертым номером. Ладно. И напомню, что Станислав Черчесов... В прошлом вратарь. Дальше. Защитная линия. Виктор Васин. Георгий Джикия из «Спартака». Руслан Камболов. Это «Рубин». Федор Кудряшов. Илья Кутепов. Роман Нойштеттер. Андрей Семенов. Этот парень «Истерика». Честно, не знаю о нем ничего. Роман Шишкин, Краснодар. Роман Шишкин, Краснодар. Полузащитники Газинский, Глушаков. Логично. Головин, Дзагоев. Ерохин, Жирков, Зобнин, Камбаров, который Дмитрий, который в «Спартаке», не в Туле, Алексей Миранчук, естественно, Александр Самедов, Смольников, Тарасов, Дмитрий из «Локомотива» и натурализованный Марио Фернандес. Ну и нападающие. Александр Бухаров, Артем Дзюба, Максим Канунников, Дмитрий Полос, Федор Смолов. Итак, 4 из них из этого состава отсеются на следующей неделе, и на сбор в Австрию полетят 26 человек. 3 вратаря и 23 полевых. То есть еще и из вратаря 4 кто-то из них отсеется. Говорят, что Белинов и Гилерме. То есть не Габулов. Не зря, он же не просто взял так Габулова, чтобы его отсеять. В окончательную заявку 23 футболиста попадают. Значит, с логики начнем. Что логично, много спартаковцев, как в 90-е в сборной. Это радует. Команда чемпион, да? И у ряда игроков «Спартака» чуть ли не лучшие сезоны в карьере. Естественно, здесь Глушаков. Здесь, конечно, прогрессирующий Зобнин. Кутепов, который выигрывал конкуренцию у всех в защите в сборной. Поначалу, который застолбил себе прочное место в защите сборной. Резко. И потом также резко сдавший в игре. В том числе и на клубном уровне. Но, тем не менее, его вызов, конечно же, тем более учитывая наши проблемы в защите, он выглядит логичным. Мы же не говорим сейчас о попадании его в старт, да? Он все-таки в число 23, я уверен, войдет. Самедов, Камбаров. Ну, у них вряд ли был прогресс в этом сезоне, особенно у последнего. У Самедова он был, безусловно, потому что он ушел из депрессивного «Локомотива» и стал чемпионом страны в составе «Спартака». А вот Джики, он же не провел ни одного матча за сборную. Но при этом именно в «Спартаке» он выиграл конкуренцию Кутепова и у Бакетти. Что еще вызывает вопросы? Смотрите, ну вот из перечисленных, например, Роман Нойштеттер. Мы долго учились произносить его фамилию. Его откопал, помните, еще Леонид Слуцкий. Ну, мы думали, что отмучились и с произношением, и с его игрой, на которую мы вынуждены были смотреть. Но он вызывается при Черчесове, серьезно? Он сидит в Фенербахче на лавке сейчас при Дике Адвокате, при новом тренере. В России он не играет, но он вызывается. Роман Шишкин, Это что за нафталин? Черчесов скучает по временам в «Спартаке». Шишкин играет в Краснодаре, если не ошибаюсь. Поправьте меня, в центре поля. А тут он получается, ну, это же передо мной состав Черчесова, то есть он его определил в защитники. И как он будет его использовать в таком-то возрасте и в такой-то форме? Дмитрий Тарасов. Вызов полузащитника Дмитрия Тарасова. Он награжден за развод с Бузовой или за выигрыш Кубка страны в составе «Локомотива». Черчесов говорит, на позицию Игоря Денисова... Он Игоря Денисова же не вызвал. Мы сейчас поговорим чуть позже о том, кого он не вызвал. Мы сейчас те, кто... останавливаемся на позициях, которые несколько сомнительные. Ну вот я начал со спартаковцев. Здесь еще раз, здесь критики, они не подвергаются по понятным причинам. Причинам, по которым спартаковцы уже третий тур подряд продолжают праздновать чемпионство. На этот раз в Туле. Сейчас на позицию Игоря Денисова у нас есть более молодые, которые должны себя проявлять, сказал Черчесов, и при этом вызывает 30-летнего Тарасова. Окей. Значит, кого нет теперь? Прежде всего, Кокорина. Мы не видим Кокорина. Мы не видим Шатова. Надо отдать должное Шатову, говорит Черчесов, и Кокорину. Парни и сами понимают, что сезон у «Зенита» получился неоднозначным, и не потому, что кто-то с кем-то конфликтует. Здесь практически открытый конфликт, да, здесь о нем все знают. Это Луческо, Шатов и Кокорин. Мы не вмешиваемся и оцениваем только то, что видим на поле. Но здесь очень странно, что он приравнял, Черчесов приравнял вот этой риторикой Кокорина и Шатова. Потому что Шатов, если на поле выходит, то он вполне себе проводит впечатляющие и довольно-таки сильные матчи, в отличие от Кокорина. Потом нет вратаря Медведева. Мы долго об этом говорили, у нас были специальные даже темы. Сухая серия, у него почти 1000 минут в чемпионате России. Вы скажете, что в Ростове любой может отстоять, но почему никто не бил в Ростове до него такие рекорды? Если вы говорите, туда можно поставить любой, просто автобус Ростова не позволяет вот многим соперникам доходить до ворот. Ну, зато есть у нас... Нет Медведева, но у нас есть Габулов из «Арсенала», который вот-вот вылетает в ФНЛ. Ему практически 34 года. Вы простите, но нет Вячеслава Караваева. Я не знаю. Станислав Черчесов следит за чешским чемпионатом. Вообще-то Вячеслав Караваев признан накануне лучшим игроком чешской «Спарты» в этом сезоне. И это первый иностранец в истории «Спарты», который удостоился этой награды. Первый в истории иностранец. Вы понимаете, как чехи пересиливали себя и находили аргументы против, и просто не смогли их найти. Отдали приз Караваеву. Он защитник, ему 22 года. Он воспитанник ЦСКА. Между прочим, Чалова нет, совершенно верно, Нильс Майкл пишет через Телеграм, Чалова нет. Возвращаясь к Караваеву, чемпион России 13-14 года. Перешел в чешский клуб в 15 году «Яблонец», потом перешел на правах аренды в пражскую «Спарту» и стал лучшим игроком сезона. Нет вратаря Митрюшкина, 21 год, спартаковец, приоритетное право «Спартака» на него. Он сейчас выступает за швейцарский «Сион», но он не стал чемпионом Швейцарии. Они идут, если не ошибаюсь, сейчас вот на третьем месте, что эти выходные покажут. И третье место, оно дает право выступать в Лиге чемпионов. Может, они еще и со «Спартаком» где-нибудь встретятся, там, ну, если они пройдут как-то в группу. А нет Реброва, вратаря чемпиона. Хотя, если говорить о прогрессе, вряд ли можно сказать, что Ребров как-то в этом сезоне прогрессировал. Просто играл на своем уровне. Это не хорошо и не плохо. Давайте мы спросим вас, как вы относитесь вообще к Кубку Конфедераций. Вот сейчас мне очень приятно, что вы следите и называете те фамилии, действительно, до которых, может быть, я и не дошел, не додумался. Вот, опять-таки, Чалова называется. Как вы относитесь к Кубку Конфедераций? Это, по-вашему, важный этап подготовки к чемпионату мира. Будете смотреть, результат скажет о многом выступления. Тогда 134-21-35, если вы говорите о силе Кубка Конфедераций, значимости Кубка Конфедераций. 134-21-35. Это второстепенный турнир. Результат не особо важен. Так, какая-то серия товарищеских матчей, по-вашему. То 134-21-36 набираете эта позиция. Ну и, наконец, третья ветка. 134-21-37. Вам плевать на сборную России по футболу. Вам плевать на сборную России по футболу. 134-21-37. Пошли мнения. Давайте сейчас послушаем Игоря Робинера, что он скажет, писатель, который вот-вот выпустит книгу о том, как возрождали «Спартак». В июне, по-моему, она выходит. Какой шустрый. Давайте его послушаем. Его мнение, журналист «Спортэкспресса», о составе на Кубок Конфедерации.
Оцениваю состав сборной совершенно адекватно. Считаю, что Черчесов выбрал действительно лучших на сегодняшний день. Абсолютно убежден, что ни Кокорин, ни Шатов, ни Мамаев в своей игре в нынешнем сезоне абсолютно не доказали свое право ехать на Кубок Конфедерации. Ну а кроме всего прочего, нужно, помимо того, что сильнее были те, кто поедет, нужно еще, по крайней мере, проверить их в деле, потому что это единственный турнирный способ посмотреть, каким образом будут действовать неопытные на таком вот уровне футболисты. Не вижу никаких незаменимых фигур. По мне, так, в общем-то, главное — это построить команду, которая поедет на чемпионат мира. И Кубок Конфедерации в этом плане — это важный очень этап. Такого достаточно второстепенного международного турнира, что доказывает и тот факт, что сборная Германии на него едет вторым составом.
Это Игорь Робинер, который напишет книгу и колонку в июне. Давайте теперь послушаем мнение Ильи Казакова, бывший пресс-атташе сборной России по футболу, и его видение того состава, который определил Черчесов.
На мой взгляд, состав оптимальный, и даже присутствие Габулова, но оно легко определяется чем, какая логика Черчесова. У Габулова достаточно много матчей за национальную сборную. Плюс у него есть опыт игры в очень сложных матчах. Конечно, сложная история – это потеря Дзагоева, который пропускает из-за травмы Кубок Конфедерации. Третий комментарий, который по составу можно сказать, это непроясненная до сих пор ситуация с Марио Фернандес. Мне кажется, задача просто сыграть изо всех сил и постараться сделать так, чтобы болельщики находились в приподнятом настроении не только перед стартовым свистком первого матча Конфедерации, но и несколько позже. Это первое соревнование FIFA, соревнование, в котором есть четкий приз, понятный приз, ну и в какой-то степени это генеральная репетиция для национальной сборной. По этим соревнованиям мы сможем понять, вот насколько мы совокупно по всем параметрам готовы к чемпионату мира уже сейчас, на сколько процентов.
Илья Казаков, в том числе и о настроении болельщиков. Проверим его. 134-21-35. Если вы считаете, что Кубок Конфедерации — это важный этап подготовки к чемпионату мира, вы будете смотреть, и результаты скажут о многом. 134-21-36. Так, второстепенный турнир. Никто и никогда не помнит этих чемпионов. Немцы, как справедливо замечают сейчас в Телеграме, привозят вообще второй состав к нам. Результат не особо важен, так как это серия товарищеских матчей. 134-21-36. Ну и 134-21-37, эта линия сейчас уже лидирует. Вам плевать на сборную России по футболу. Вот сейчас новость приходит по лентам, что Стэн Кронке отказался продавать «Арсенал» Алишеру Усманову. Фу на тебя, Стэн Кронке. Мы сейчас побеседуем с мастером, с мэтром. Анатолий Федорович Бышевец у нас на прямой связи. Анатолий Федорович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Рада вас слышать. Скажите, пожалуйста, ну, спасибо, ваше мнение о заявке сборной на Кубок Конфедерации нашей.
Я считаю, что мы подошли во всеоружии к этому турниру. Я думаю, все, что связано с подготовкой, с выбором соперников. Есть неделя с 26 до 2 товарищеских матчей в июне. И этого вполне достаточно. Я думаю, что здесь даже есть некое преимущество перед нашими соперниками. Особенно из Европы.
То есть, смотрите... Чей-то вызов или не вызов при этом вас удивил при положительной оценке общей заявки с вашей стороны?
В целом я считаю, что даже если есть какие-то игроки, то это же ведь у нас расширенный список, у нас есть возможность к тому, чтобы определиться непосредственно в основном составе. В целом, я думаю, что претензий каких-то и сомнений не вызывает. Есть два, может быть, основополагающих принципа. Это и базовый принцип. Мы видим здесь команду «Спартак» и представители их, большинство. Ну и блочный. Мы видим, что есть игроки из Ростова, есть игроки из ЦСКА и Краснодара. Вот, я думаю, эта группа как раз и будет соответствовать, ну, во-первых, концепции. Концепции и главное, что есть последовательность, нет шараханий. Что говорит о том, что взаимодействие игроков и выбранная схема, она в целом выдерживается.
Угу. Есть представление у вас, на сколько процентов собрана сборная? То есть вы видите уже костяк, который, скорее всего, через год будет на чемпионате мира? Или год — это все-таки много времени того, чтобы произошли какие-то изменения, в том числе и кардинальные?
Ну, надо, конечно, быть готовым к тому, что будут какие-то коррективы, связанные с объективными причинами получения травмы игроков. Но и в то же время вот круг игроков, ядро, костяк, мне кажется, уже определен. Единственное, что меня смущает, это вот как во вчерашнем матче с Канадой, угу. Канадой, вот провести такую вот параллель. Есть два главных момента, она психологически очень важна. С каким настроем выходила наша команда, ведя в счете 2-0, практически переигрывая команду. И второе, и как, с каким настроем выходила команда Канады. И здесь очень важно видеть, какой должна быть команда. И для Черчесова очень важно видеть не только игрока, который сыграл, и играет, может быть, достаточно хорошо, но насколько это будет востребовано на уровне игр с командами на Кубке, ага, Конфедерации и, естественно, на чемпионате мира.
Скажите, пожалуйста, Анатолий Федорович, у нас есть какие-то стратегические задачи или у нас только тренировочные на этом Кубке, тактико-технические, или все-таки стоит задаваться турнирной целью?
Я предполагаю, что задача должна стоять. Отношение к Кубку – это и для игроков очень большая мотивация, насколько они смогут зарекомендовать себя на таком уровне. Это возможность для тренеров определиться окончательно, угу, по списку. Есть возможность проэкспериментировать. Да, не стоит задача, но получение информации максимальной на таком уровне, оно будет очень важно.
Я понял. Анатолий Федорович, у нас буквально минута остается. Да. Хочу ваше мнение узнать относительно того, что происходит с Александром Кокориным. Футболист явно, как это принято говорить, на дне. Луческу его обвиняют уже в непрофессионализме открыто. Комментатор «Зенита» Геннадий Орлов сказал, что, похоже, это потолок, ментальность не поменяешь, ему уже не 18 и не 20 лет, то есть даже уже Орлов перестал его защищать. Ваше мнение?
Я следил очень внимательно за Кокориным и Смоловым в дубле московского «Динамо», угу, потому что это мне очень близко. И я хочу сказать, что по способностям, конечно, они одаренные ребята. Но ведь мы знаем, что в природе бывает, когда цветет дерево, но плодов мало.
Замечательная метафора, особенно про дерево.
И я думаю, что на каком-то этапе, я думаю, что тренерам не удалось чисто в педагогическом плане раскрыть смысл жизни, раскрыть смысл игры. И то, что произошло с ним, я вот недавно в газете «Соккер» написал, о том, что амбиции, они очень важны, но никто не думает об амуниции.
Угу. Спасибо. У нас новости впереди. Анатолий Федорович, Анатолий Бышевец, советский футболист, российский футбольный тренер, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР. Мы итоги покупку конфедерации. Давайте подведем после новостей.
Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage. Schmeichel jumps. Falls to the far post. Ward York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalizes. Kenny Sheringham has equalized in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы начинаем вторую получасовку с подведением итогов по поводу Кубка Конфедерации. Ваше отношение к этому турниру. 21% считает его ключевым, значимым турниром, на который действительно что-то проверяется, и результат скажет о многом. Столько же, 21% считает его второсортным, второстепенным турниром. Так, набор товарищеских матчей, никто не вспомнит чемпиона. Вы знаете, по поводу Кубка Конфедерации, по-моему, это был в 97-м первый Кубок Конфедерации, то есть турнир, который придумали проводить за год до основного, то есть до чемпионата мира. И почему-то из всех Кубков Конфедерации, вспоминается, я не помню, кто даже стал чемпионом тогда в первый раз, то ли Франция, то ли Бразилия, но... Помните тот сумасшедший гол со штрафного в исполнении Роберто Карлоса, когда Бразилия играла с... Были даже спустя годы в компьютерной игре FIFA, когда она уже улучшилась до нужных размеров. Кто-то даже в этой игре повторил этот сумасшедший удар. Подкрутка в самый последний момент. Там Бортес ничего не смог сделать. Вот это единственное яркое впечатление о Кубке Конфедерации. Вот и все. 21% считают второстепенным турниром. Ну и, внимание, 58% ответили, что им на сегодняшний день плевать на сборную России по футболу. Ваши комментарии, например, Григорий из Санкт-Петербурга, что важно, считает, что это турнир, чтобы стадионы проверить, нужен Кубок Конфедерации. Давайте так, если поляна «Зенит-Арена» хотя бы в одном матче не полетит, мы будем считать, что мы успешно выступили. Давайте относиться к этому действительно так, и тогда мы не будем в проигрыше. Я согласен с Григорием. «Проводник» пишет через Телеграм: «В футболе главное держаться». Яркий пример, Нильс Майкл пишет: отношение чемпионов немцев к кубку приедут дублем. Ну да, Нойер не приезжает. Да и там, по-моему, всего 3 чемпиона мира, что ли, приезжают действующих в составе сборной Германии на Кубок Конфедерации. Не знаю по другим сборным, что там происходит. Сьон. Непонятно, зачем вообще нужен. Раньше его не было. 09-й. То ли про Габулова, то ли про Кубок Конфедерации вы пишете, то ли про Черчесова. Павел. Хорошо, что неприкасаемых нет. Ходоков на поле не будет. Итоги Евро-2016. Сборная отстояла свое 1 очко. Такого больше допускать нельзя. А 59-й считает, что вместо Черчесова нужен немецкий тренер из Армении. Тренер из Армении — это Армен Минасян, 59-й. А то, что мы слышали в начале программы, это тренер Армении. Так называется клуб второй Бундеслиги из Билефилда. Закрыли тему Кубка Конфедераций. Давайте теперь разбирать вчерашнее поражение от канадцев.
Вы слушаете самую интеллигентную радиопрограмму около...
Судья провальная! Начали!
Россия-Канада. Полуфинал чемпионата мира. Мы проиграли Канаде на этот раз на стадии полуфинала. Давно не встречались мы с канадцами на стадии полуфинала. В этот раз Канада приехала на чемпионат мира в 5-м составе. Как... Ласковый май в Пермь в 93-м году. Два очень хороших и сильных периода у нас были, мы их провели. И совершенно непонятный, совершенно провальный третий период, в котором канадцы все перевернули. А добил российских болельщиков творческий вечер Константина Меладзе, который начался на Первом канале сразу после хоккея. Третий период по статистике, смотрите. 5-19 по броскам, не в нашу пользу. 5-19 по броскам. Плюс, это, наверное, было ключевым, очень много ненужных удалений. Разбираемся. Очередной проигрыш сборной России канадцам. Что это? Тренерская ошибка. Индивидуальные ошибки игроков. Или любимое объяснение Олега Знарка, что у нас до полуфинала было меньше суток на восстановление. Давайте разбираться. Как вам кажется, кто виноват во вчерашнем поражении? У Олега Знарка, наш большой друг Алексей Шевченко, который был уже в этой студии, выступал, и который сейчас находится в Кёльне, в Париже, на чемпионате мира, единственный хоккейный журналист, который задает острые вопросы Знарку. И он ее спросил: вот вы-то как бы можете себя упрекнуть в чем-то? На что Знарок ему в свойственной ему манере, в диктаторской, свойственной всем людям с усами, он написал, он ответил: я вас могу упрекнуть за такие вопросы. Вот такой тренер у сборной России по хоккею, которая сегодня играет за третье место с финнами. Кто виноват во вчерашнем поражении? Все-таки, по-вашему, еще одно голосование после Кубка Конфедерации. С Кубка Конфедерации все выяснили, обновляем. Давайте, тренер Олег Знарок, прежде всего. То есть здесь я не принимаю вопросы, тут все в совокупности. Давайте, если вам проще, то кто прежде всего виноват во вчерашнем поражении? Главный тренер или тренерский штаб? Тогда 134-21-35. 134-21-36 игроки, то есть это их вина в том, что они начали получать какие-то немыслимые удаления, совершенно ненужные, нелогичные. Они напривозили себе шайб именно в третьем периоде. То есть прежде всего виноваты игроки во вчерашнем поражении, особенно в провальном третьем периоде с канадцами. И 134-21-37 виновата сборная Канады. Но почему у них такая сильная хоккейная школа? Что они себе позволяют? 134-21-37. Канада во всем виновата. Ну, если серьезно, то действительно на это третья версия, в общем-то, просто речь идет о том, что, ну, просто вот канадцы сильнее. Уже который год? Который год мы не можем их прыгать? С 2011 года, то есть вообще при Знарке мы у канадцев не выигрываем, только проигрываем. Вот вам несколько показательных наблюдений в цифрах. С 2011 года мы их обыграли в 2011 году в четвертьфинале чемпионата мира и потом только проигрывали. В 2015 году проиграли в финале чемпионата мира 1-6. В 2016 году в полуфинале Кубка мира, который, помните, реанимировали руководство НХЛ, босс НХЛ Кубок мира, в полуфинале 3-5. И теперь в полуфинале чемпионата мира 2-4. При Знарке мы Канаде только проигрываем. Причем третьи периоды при Знарке выглядят следующим образом. 1-2. Это вот в 2015 году. 1-2 третий период мы проиграли. 1-3 в 2016 на Кубке мира мы проиграли третий период. И третий период вот вчера мы проиграли 0-4. То есть 2-9 при Знарке мы проиграли Канаде в ключевых периодах. И вот здесь, наверное, надо что-то искать, да? Логично, в последнем отрезке игры. Напомню, что в великом 2008 году, я сейчас вообще целый год беру, вот вернуться бы в него, помните, 2008 год, он принес нам победу на чемпионате Европы с Гусом Хидингом, кто-то выиграл на Евровидении, Билан и так далее. Тогда у нас был Быков, Вячеслав Быков, и перед третьим периодом финала с канадцами мы проигрывали 2-4. И победили, но вы все, вы помните, 5-4 канадцев в финале. Лучший в истории чемпионатов мира финал хоккейных. Вспомните молодежку Брагина, когда мы летели им 0-3 и выиграли 5-3 в финале. Но с Олегом Знарком камбэки делают только канадцы, но не мы. Вчера, кстати, журналистом тренер канадцев Купер, который не хамит журналистам канадским и российским, он сказал следующее. Я зашел в раздевалку во втором перерыве, то есть перед третьим периодом, и сказал: спокойно, сейчас выиграем. Говорит главный тренер Канады. 134-21-35. Во вчерашнем поражении виноват главный тренер. Во вчерашнем поражении виноваты игроки. 134-21-36. 134-21-37. Виноваты Канада, ну просто они сильнее. Даже в таком составе, даже в пятом составе просто канадцы были сильнее. 134-21-37. Послушаем давайте Владимира Плющева, заслуженного тренера России, и его мнение.
Ну, в общем-то, команда выходит вместе с тренерами, тренер выходит вместе с командой. Делить, кто здесь прав, кто виноват, совершенно неправильно. Поэтому искать кого-то персонально. Канадцы проигрывали 0-2 после второго периода. Нам удалось реализовать свои моменты. Канадцы создавали моменты, но им не удавалось реализовать. Все знают, что канадцы играют от начала до конца. И тем более в таких принципиальных матчах, как с Россией, для которых, в общем-то, может быть, даже эта сама победа гораздо важнее, чем медали на чемпионате. Это для них и престижно, это для них, в общем-то, и значимо. Ну, а то, что мы проиграли третий период, ну, вероятно, не совсем почувствовали в тот момент, когда надо было мобилизовать ребят, может быть, немножко изменить тактику. Ясно было, что при счете 0-2 это счет, который не определяет конечного результата. Ясно, что будут, что канадцы предпримут все меры и все возможные и невозможные для того, чтобы не просто отквитаться, но и постараться вырвать игру. Ну, что они, в принципе, как бы им это удалось. К сожалению, мы не сумели забить третий гол, который был нам очень нужен. Тогда, я думаю, было бы немножко все по-другому.
Почему мы с 2011 года не можем выиграть у Канады, как вы думаете?
Ну, здесь вопрос достаточно простой. И ответ на него должен быть таким же простым. Все дело в том, что игроки откуда-то не появляются. Игроки появляются из той системы подготовки, из тех программ, которые существуют. Они существуют в Канаде, они существуют в Америке, в Швеции, в Финляндии. К сожалению, у нас единой системы подготовки игроков нет. И это вызвано как раз, или даже можно сказать, не вызвано, а это следствие того, что на протяжении последних лет мы, в общем-то, не очень ярко драфтуемся, как это было в прошлые годы, когда это было еще лет 15 тому назад, когда мы брали весь драфт, первые, вторые, третьи номера драфта, в первом раунде, поэтому... А и личности определяют на площадке очень многое. К сожалению, мы готовим игроков хороших, но звезд среди них очень мало. Есть практически, да, этих нет.
Это Владимир Плющев и его мнение. Ваше мнение, смс-сообщение. Давно мы не встречались, вот и проиграли. 59-й. Виноваты ЦРУшники и хакеры. Виновата усталость 09-й после удалений, плохая реализация. 59-й. Другой пишет, что знарок канадский шпион. Были люди в наше время. Революция онлайн через Телеграм. Григорий считает, что мы не видели давно финнов. То есть мы, вот кто-то писал, что мы не встречались с канадцами давно. Григорий считает, что мы просто не видели финнов и специально проиграли канадцам, чтобы с ними встретиться. Действительно, мне кажется, что мы проиграли канадцам, чтобы просто лучше подготовиться к матчу за третье место с финнами. Знарок не умеет вести матч в самый ответственный момент, Нильс Майкл. И он не умеет себя вести, Нильс, еще на пресс-конференциях и на флеш-интервью. Как подсчитали пятый состав, Константин Калошин? А какой, посчитаете вы? Ну, вы считаете, что основным приехала Канада? Ну, не пятый, но это же условно, вы же понимаете. Ну, назовите, какой вы считаете, что канадцы в лучшем вчера в составе играли и вообще приехали на чемпионат мира. Самые глупые поражения от канадцев на моей памяти. Это вот все то, что пришло за последние минуты. Виноваты мы, революция пишет. 134-21-35. Нет у нас такой версии. Мы обвиняем все-таки непосредственных участников вчерашней игры. 134-21-35 виноват главный тренер, 134-21-36 виноваты игроки, 134-21-37 виновата Канада. Почему она такая сильная? По поводу игроков, очень интересная история с Вадимом Шипачевым. Он проиграл вчера 8 вбрасываний из 8. Люди, следящие за хоккеем, понимают, что это значит. 8 вбрасываний из 8. Шипачев прямо перед чемпионатом мира подписал контракт с новичком НХЛ Вегасом. Смелый поступок в 30 лет, находясь в СКА, в золотой клетке, он решился все-таки на переезд в НХЛ. И СКА ему даже предлагал 200 миллионов в год, судя по прессе, из ваших налогов. Но Шипачев решил продолжить в НХЛ и проиграл 8 вбрасываний из 8. На месте менеджеров Вегаса я бы сменил симки в телефонах после этого турнира. Интересно также, что наш тренерский штаб назвал лучшим защитником на этом турнире Антона Белова. Кто-то понимает эту шутку? Как может капитан команды проходить мимо журналистов? Антон Белов капитан после Мазякина, он стал капитаном, он исполняет роль капитана в этой сборной, который доигрывает на чемпионате мира. Владислав Третьяк сказал, что он президент ФХР, все еще два периода играли хорошо. Спасибо, спасибо. Но из-за удалений вся игра сломалась. Я думаю, когда сыграли против вратаря, это было случайное удаление. Это, видимо, о эпизоде с Кузнецовым речь идет. Все остальные были по делу. Мы могли обыграть Канаду, 2-0 вели, игра в наших руках была, но удаление все сломали, сказал Третьяк. Намек на судейские штучки. Говорят, что судьи, ну, на самом деле, если... Хорошо, если тут намек на то, что нас подтопили в третьем периоде судьи, ну, они тоже свистели очень хорошо первые два периода в нашу пользу. Там даже и нарушение численного состава у канадцев было зафиксировано. Ну, судьи же не виноваты, что мы большинство не умеем реализовывать не только в матчах с канадцами, но на моей памяти я не помню, когда вот мы очень удачно использовали большинство. И, в общем-то, есть мнение, что в третьем периоде просто судьи начали как-то уравнивать, уже свистеть в пользу канадцев, то есть не в нашу сторону. Канадцы этим воспользовались. Если мы говорим по судейским свисткам, ну, давайте пересмотрим матч, посчитаем свистки. Я думаю, что плюс-минус будет равное количество. Просто кто-то умеет использовать это преимущество, а кто-то не умеет. Поэтому дико странно и неинтересно валить все на судейство в этой встрече. Сергей Андронов, которого потрясающе, просто вот мужик по вчерашнему матчу, его ломали как ракету Платон, Протон так же часто. Он говорит, предвзятое судейство, ну, много удалений было, но не знаю, предвзятое или нет, хотя зачастую даже момента не видно, за что удаляют. Равняли ли судьи? Да кто его знает? Понимаем, что упустили большой шанс, и за болельщиков обидно. Они хорошо нас поддерживали. 7373-948-94-8, ваше мнение в прямом эфире, здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Здрасте.
В хоккее при относительно равных показателях подготовки, в мастерстве, класса игры побеждает тот, кто в большей степени стремится к этой победе, проявляет силу воли, мобилизует себя для победы. А мы, имея вполне приличный задел в две шайбы, не проявили ни настойчивости в третьем периоде, ни воли, ни твердости, ни воли к победе. И поэтому это пример элементарной безответственности за итог матча, а по большому счету за авторитет своей родины в сфере большого спорта. И последнее. Ну какая была необходимость при такой игре убирать вратаря? Вот так подумать.
Ну... Давайте так, я сейчас, я же не тренер, правильно, я не могу ответить на этот вопрос. Все-таки что-то не то было сделано перед третьим периодом в раздевалке. Мы не зря начали нашу программу с накачки немецкого тренера перед матчем с лидером, когда, вот, если вы слушали с самого начала. То есть это все-таки просчет, ошибка, недонастрой в исполнении тренерского штаба?
Совершенно верно. Ну, смотрите, ну, было видно, что, ну, распустились. Такое впечатление, что как будто вот, ей-богу, кто-то взял трубку на большом уровне и позвонил, и сказали, отдайте вы нам этот матч. Ну, и мы так и раз, и распустились в конце. Канадцы, наоборот, мобилизовались, а мы, как будто это самое, имея две шайбы в кармане, ну, надо было доиграть как положено, чё же.
Я понял, спасибо. То есть все-таки главный тренер виноват. Продолжаем голосование. Вы также считаете 134-21-35 в вчерашнем поражении. Прежде всего виноват главный тренер 134-21-35, его тренерский штаб. 134-21-36 игроки, 134-21-37 Канада. Просто она сильнее. Первое удаление у канадцев вообще чудное. За игру высоко поднятой клюшкой наш падает за лицо, хватаясь, да, наверное, за лицо вы написали, а потом видим, что его и не коснулись. Так наши удаления были по делу. Это Нильс Майкл отвечает тем, кто... Владиславу Третьяку, который считает, что слишком свистели в третьем периоде, не в нашу пользу. Вот что говорит форвард Артемий Панарин. Старались играть каждую смену, но бывает иногда, что ведешь, начинаешь нервничать, отбрасываться. Полная невезуха. Втройне обиднее, что вели всю игру. Удаления постоянные, но завтра уже играть. Ну, про матч за третье место. Канадцы забили быстрый гол в начале третьего периода. Зачем Артемий пересказывает нам сценарий? Ну ладно. Потом скользкая игра пошла. Все переживали, так и проиграли. Неплохо играли, вначале инициатива у нас была, в конце не нужно было по бортам бросать, не получилось. Дальше вот самое важное. «Поганое поражение», — говорит Артемий Панарин. «Введя в счете, мы проиграли. Могли быть на коне, а оказались под конем». Канадцы вернули нам должок. В 2011 году мы также выиграли, правда, в финале. Да, мы об этом уже вспоминали. 7-3-7-3-9-4-8. Звонок, прямой эфир. Вас послушаем. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. День. Вы знаете, вот относительно вчерашнего матча Россия и Канада. Вот звонят многие и вот возмущаются, там, почему сборная России там не выиграла у канадцев. Давайте откровенно скажем, канадцы были быстрее, они были, ну, по силе, в общем-то, были одинаковые. И, в общем-то, тогда Россия давно уже не первая команда, я считаю, она уже давно вторая. Это естественный закономерный процесс, в общем-то. И хоккейная лига Канады, она тоже сильнее российской лиги. То есть российская вторая лига. И то, что вторая команда проиграла первой, в общем-то, надо с этим принять как данность, вот как реальность. Чего тут удивляться-то? Вторая команда проиграла первой, да, по всем объективным показателям.
Вам не кажется, как вас зовут, вы не представились?
Сергей.
Сергей, а вам не кажется, что в какой-то момент, вот когда мы еще вели 2-0, я сейчас вам вот не берусь перечислять непосредственные эпизоды, в какой-то момент показалось, что наши дали, даже начали вот чуть ли не красоваться, играть на эстетику. И чуть похладнокровнее было, поисполнительнее было. Канадцы бы вообще с 0-5 ушли в раздевалку перед третьим.
Ну, еще раз, вы понимаете, вы говорите красоваться. Они не могли красоваться, они понимали тоже то, что вот, в общем-то, они вторая команда, они первая. То есть красоваться с первой командой они физически не могли. И вот сейчас говорят, что Россия проиграла там третий период. Ну, почему третий период? Нужно весь матч брать целиком. Посмотрите, есть общую статистику по игре. Там, опять же, канадцы по количеству бросков створ ворот обгонят россиян. И вот по этим техническим показателям они не намного, но обгоняют сборную России вот в целом по матчу. Поэтому я говорю, это естественный закономерный процесс, но тут ничего удивляться нет. Просто Россия попала на Канаду. Если бы Россия не попала в полуфинале, но по ним как раз играли в финале. В финале бы Россия проиграла и заняла бы свое второе место законное.
Я понял. То есть вы призываете не рассматривать третий период как причину поражения непосредственной в этом матче. Мы берем и первый, и второй, и третий. А главный вопрос, который спроецирован на голосование, прошу вас ответить, все-таки вина на ком?
Я третий вопрос ответил, что просто канадцы сильнее в данный момент. Uh-huh. Ну, не в 2017 году, а не в 2015 уже. Примерно начиная с 2012 года они сильнее россиян, но, объективно.
Но мы сейчас берем канадцев, вот как сейчас, да, мы как-то отстраняемся от вчерашнего состава, не лучшего канадца. Мы, наверное, берем Канаду как систему подготовки, правда? Мы про это говорим.
Да, и вчерашний состав, он все равно был посильнее сборной России. Пускай на 5, пускай на 8%, но он тоже был сильнее сборной России.
Но все-таки был тот случай, когда про Канаду можно сказать... Можно было обыгрывать. Можно и нужно было даже обыгрывать вчерашнюю
команду. Ну, скажем, можно было, но вот второе ваше слово «нужно», вот я бы как бы не стал бы его так-то категорично говорить.
Я понял. Лучший игрок в сборной России по хоккею на этом чемпионате?
Ой, вы знаете, ну, мне тяжело даже сказать. Ну, пускай, ну, может быть, Додонов, наверное, я бы так сказал бы.
А Василевский?
Ну нет, я бы все-таки сказал, что Додонов.
Додонов.
Хотя, да, я тяжело как бы вообще вот из команды выделять кого-то. Мне как бы я бы его отдал бы первое место.
Угу. Но, с другой стороны, Василевский не выручил, когда нам четвертую забрасывали.
Ну,
это была шутка, понимаете. У нас пустые ворота были.
Нет, вы говорите Василевский, да то, что забросили четвертую, это вообще про нее забудьте, это неинтересно. Пускай Россия 3-2 проиграла. Россия слабее Канады на 5-10%. Вот она и проиграла со счетом 3-2.
И так будет всегда.
Нет, ну не всегда, но, по крайней мере, последние 8 лет, там, 10-8 лет уже так, ну, после 2008 года, вот, когда сборная России выиграла тогда, так оно есть. Просто надо принять вот как данность. И не надо удивляться, вот, это, понимаете, поставили соревноваться «Ладу Калину», там, с «Шевроле», говорят, ах, почему «Лада Калина» проиграла? Ну, проиграла, конечно, потому что быстрее канадцы, еще что-то сделаешь.
Зато у нас машина красная. Спасибо. 43% считают, что во вчерашнем поражении от канадцев виноват главный тренер – его тренерский штаб. 23% обвиняют во всем игроков, и 33% считают, что виновата Канада. Просто мы условились обозначать здесь, что ну просто Канада сильнее, вот и все. 33% все-таки главный тренер победил, Олег Знарок. Аут, как говорят болельщики Арсенала, Венгер аут. Теперь вот наши провожают такими же словами Олега Знарка. Ну, подождите, давайте посмотрим, как мы еще с финнами сегодня сыграем в матче за третье место. Околоспорт, Петр Кузнецов, всего доброго, спасибо за то, что участвовали.